Словении с сепаратистами. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
С новостями дня вас знакомит Вадим Ларченко. Вы слушаете «Свободу в полдень». Вот о каких событиях мы расскажем подробно в нашей сегодняшней программе. Бывший юрист компании «ЮКОС» Светлана Бахмина подала президенту Дмитрию Медведеву прошение о помиловании. В России создан совет при президенте по развитию финансовых рынков. Удастся ли властям, несмотря на кризис, сделать Москву мировым финансовым центром? Какие из российских политических партий пострадают от финансового кризиса больше всего? КПРФ объявляет сбор средств среди своих сторонников. В Петербурге запущен социальный проект «Лучшая половина жизни». Удастся ли его инициаторам изменить отношение общества к пенсионерам, многие из которых могут вести активный образ жизни? Эти и другие темы, новости экономики, спортивный обзор – все это в нашей информационной программе. Бывший юрист компании «ЮКОС» Светлана Бахмина, мать двоих детей, находящаяся на 8-м месяце беременности, подала вчера прошение о помиловании президенту Дмитрию Медведеву, сообщает сегодня газета «Ведомости» со ссылкой на адвоката Бахминой Романа Головкина. «Я впервые судима, положительно характеризуюсь по месту прежнего жительства и работы, а также администрации колонии», — пишет Бахмина. «Имею поощрение за добросовестный труд и участие в общественной жизни колонии». Бахмина, напомню, отбыла более половины срока из 7 по обвинению в хищении имущества «Томскнефти» и уклонении от уплаты налогов. Зубово-Полянский районный суд Мордовии уже дважды отказывал ей в условно-досрочном освобождении. Со дня подачи ходатайства до отправки в администрацию президента может пройти около 3 месяцев, заявил газете «Ведомости» консультант отдела по вопросам помилования Мордовии Алексей Амелькин. Так что вполне вероятно, что рожать Бахминой придется в тюрьме. Тем временем в интернете на сайте bakhmina.ru продолжается сбор подписей под еще одним обращением к президенту с просьбой освободить ее из-под стражи. На этот час в ее поддержку высказались уже более 50 тысяч человек. Вот что рассказала сегодня утром в интервью «Радио Свобода» Людмила Телень, главный редактор сайта «Избранная.ру», при поддержке которого проходит сбор подписей под этим письмом. Вы знали, что адвокатами Светланы Бахминой готовится прошение о помиловании к президенту?
Нет, мы этого не знали.
А как вы думаете, насколько быстро может быть получен ответ на ее прошение и на аналогичное коллективное письмо, под которым на этот момент, как я вижу, собрано уже более 50 тысяч подписей?
Я не очень понимаю, как долго может тянуться юридическая процедура, если все это будет идти вот так, как это принято в нашей бюрократической машине. Но мне кажется, что в данном случае президент вполне может сделать встречное движение, поскольку речь идет о том, что в ближайшие 2 месяца Светлана Бахмина должна родить, чтобы этого не случилось в тюрьме. Мне кажется, здесь имеет смысл проявить какую-то оперативность решения. Тем более, что я думаю, что, конечно, и президент, и его советники размышляют на эту тему. Для них ведь не новость эта ситуация. Тем более, что президент Медведев, насколько я знаю, очень продвинутый интернет-пользователь.
Но какой-то информации, может быть, из неофициальных источников о том, какое решение принято в Кремле относительно судьбы Светланы Бахминой, у вас пока нет?
У меня ее нет, и более того, я не ищу ее, и мне кажется, что в данном случае это несущественно. Важно было, чтобы то, что мы наблюдаем, да, люди по своей воле, их никто не заставлял, они ставят свои подписи под письмом в защиту другого человека, да, они не ориентируются на политическую конъюнктуру и свидетельством тому подписи самых разных людей. Там, с одной стороны Григорий Явлинский, с другой стороны Гарри Каспаров, с одной стороны журналист Михаил Леонтьев, с другой стороны журналист Александр Минкин, да, люди самых разных политических убеждений, но это их гражданская позиция. Мне кажется, что не надо думать, какие там сигналы поступают из Кремля, а надо высказать свою точку зрения.
Говорила главный редактор сайта «Избранная.ру», один из организаторов сбора подписей за освобождение Светланы Бахминой, Людмила Телень. Вы слушаете «Свободу в полдень». Российские власти продолжают искать пути выхода из финансового кризиса. Премьер-министр Владимир Путин вчера вечером объявил об очередном укреплении за счет бюджетных средств системы страхования вкладов, а указом Дмитрия Медведева был создан Совет при президенте по развитию финансового рынка. Этот орган возглавит первый вице-премьер Игорь Шувалов. Секретарем Совета утвержден Владимир Миловидов, руководитель Федеральной службы по финансовым рынкам, той самой, что своими распоряжениями приостанавливает и возобновляет торги на российских фондовых биржах. И именно Миловидов в интервью газете «Ведомости» в понедельник прямым текстом заявил, что никто из российских чиновников, включая его самого, не имеет достаточного опыта действий в ситуации кризиса, подобного нынешнему. Создание Совета по развитию финансового рынка – это не столько попытка власти отреагировать на кризис, сколько стремление извлечь из него выгоду, считают эксперты. Возможно ли это в принципе? Учредить такой орган планировалось еще до активной фазы мирового финансового кризиса. Российское руководство неоднократно заявляло о намерении сделать Москву одним из мировых финансовых центров. Это, в частности, было и одним из пунктов предвыборной программы тогда еще кандидата в президенты Дмитрия Медведева. Теперь же ситуация как на мировых, так и на российских рынках существенно изменилась. Чем будет заниматься Совет по развитию финансового рынка в новых условиях? Станет ли он еще одним инструментом по борьбе с катастрофическим удешевлением акций некоторых российских компаний, или с его помощью государство сможет обратить в свою пользу ситуацию на мировом рынке? Об этом я спросил ректора Высшей школы экономики, профессора Евгения Ясина.
Я лично глубоко убежден в том, что кризис нынешний, он имеет временное, приходящее значение. Он, безусловно, приведет к определенным изменениям в российской экономике, и многие ее параметры будут дальше меняться несколько иначе, чем до сих пор. Но я не думаю, что это повлияло бы на существование такого института, как фондовый рынок. Это исключено. А раз так, то возникают вопросы, так сказать, его функционирования, создание соответствующей инфраструктуры и так далее и тому подобное. В тех предложениях, которые были по созданию в Москве международного финансового центра, было несколько разумных мыслей, которые как раз заключаются в том, чтобы подогнать эту инфраструктуру, сделать условия торговли здесь не хуже, чем на других площадках. Ну и это надо сделать, почему нет, это не повредит. Другое дело, что к этому надо добавить привлекательный климат, такое дружественное отношение к инвесторам. Вот это проблема для нас, потому что каждый раз у нас по отношению к инвесторам возникают какие-то политические требования или не напрямую, так косвенно задаются такие политические требования. Но вот с этим трудно что-то сделать. Или же нравы у нас такие разгульные тоже бывают. А в остальном, я так сказать, вижу, все равно деньги будут приходить на такой рынок не потому, что кто-то решил в Москве или будет решение совета этого рынка. А принципиально важно, если этот совет с помощью президента может, так сказать, нарастить инфраструктуру и сделать ее так, повысить культуру торговли, то это хорошо.
Евгений Ясин с мнением о том, станет ли Москва одной из ведущих финансовых площадок мира наряду с Нью-Йорком, Лондоном или Токио благодаря созданию Совета по развитию финансового рынка. Еще один вопрос, который волнует многих экспертов в эти дни и напрямую касается всех жителей России – появятся ли в результате кризиса в стране новые монополии, что может привести к росту цен на целый ряд продуктов и услуг? Вот что думает о вероятности такого развития событий еще один наш эксперт, директор Центра изучения элит Института социологии Российской академии наук Ольга Крыштановская.
Я думаю, что государство выиграет в результате этого кризиса, и государство будет самым большим победителем. Это государство имеет ресурсы, финансовые ресурсы для спасения тех компаний, которые она захочет. И прежде всего это будут компании, крупные компании с государственным участием и также дружественные Кремлю компании. Вот я думаю, что у них есть шансы выйти из финансового кризиса в плюсе. Они, возможно, приобретут другие компании, может быть, даже станут монополистами в каких-то сферах. Мне кажется, что это очень хорошее время для того, чтобы наказать тех, которые, как в Кремле говорят, взорвались, ведут себя слишком самонадеянно, не очень послушно, может быть.
Говорила директор Центра изучения элит Института социологии Российской академии наук Ольга Крыштановская. Евгений Ясин комментирует такой сценарий последствий финансового кризиса.
Ну, в принципе, могут. Это возможно. Если у вас возникает ситуация, когда государство дает деньги и как бы становится совладельцем многих компаний, а потом оно вознамерится продавать, то у него, конечно, будет соблазн продавать свои. И соответствующие лоббисты будут крутиться возле правительства со страшной силой. Единственное, что меня оставляет оптимистом, это то, что можно еще и перепродавать. Я не знаю, с этим, по-моему, ничего сделать нельзя. Остановить развитие событий можно только посредством разъяснения вреда такой линии. Я знаю, что в правительстве есть как сторонники, так и противники такого направления развития. Надеюсь на то, что противники окажутся сильнее.
О возможном появлении в России новых монополий, как об одном из последствий финансового кризиса, говорил ректор Высшей школы экономики Евгений Ясин. Вы слушаете радио «Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший юрист ЮКОСа Светлана Бахмина подала прошение о помиловании президенту России Дмитрию Медведеву. Суд в Чите объявил перерыв до среды в рассмотрении совместной жалобы Михаила Ходорковского и Платона Лебедева на действия следователей. Президент США Джордж Буш заявил, что усилия правительства по борьбе с финансовым кризисом начинают приносить плоды. В штате Флорида началось досрочное голосование на выборах президента США. Президент Украины Виктор Ющенко перенес дату проведения досрочных парламентских выборов с 7 на 14 декабря. В Казахстане потерпел катастрофу вертолет, погиб пилот, гражданин России. Следующая сводка новостей на волнах радио «Свобода» через 15 минут. За две недели до президентских выборов. Октябрьские сюрпризы. Выставка Эрнста Неизвестного в Нью-Йорке. Книга Уильяма Стайрона «Гаванские сигары в Камелоте». Интервью с философом-экологом Питером Сингрером. Это и многое другое не пропустите сегодня в 2 часа дня в американском часе радиожурнала «Поверх барьеров» с Александром Геннисом. А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Самые интересные публикации свежих российских газет. Продолжаем говорить с моим коллегой Михаилом Шевелевым. Добрый день, Михаил.
Добрый день.
Кто будет охранять границы Абхазии и Южной Осетии? Об этом сегодня пишут многие российские газеты. Имеется в виду, конечно, их границы с Грузией в первую очередь.
Наиболее подробная публикация на эту тему в газете «Коммерсант». Речь идет о том, что, предположительно, на рубежи с Грузией выдвинутся бойцы пограничной службы Российской Федерации. Они будут нести службу совместно с абхазскими и осетинскими формированиями, которые не имеют никакого опыта охраны внешней границы. Это станет возможно в случае ратификации двух договоров. Договоров о дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и, соответственно, Абхазией и Южной Осетией. Мало кто сомневается, что эти законы, которые были внесены в Государственную Думу вчера, будут ратифицированы в срочном порядке. Об этом, например, говорит заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Он не предвидит никаких трудностей. Представитель Министерства иностранных дел Андрей Келин утверждает, что все будет устроено так, как с Арменией в плане охраны внешней границы. С Арменией Россия не имеет общей границы, и российские пограничники охраняют, видимо, ее границы с Турцией и в первую очередь с Азербайджаном, у которой с Арменией, напомню, конфликты из-за Нагорного Карабаха. А вот как реагируют на эти новости по информации «Коммерсанта» в Тбилиси. Григол Вашадзе, заместитель министра иностранных дел Грузии, утверждает, что пока его страна не определилась, как она будет реагировать на, как он выражается, империалистические планы Москвы. Но как только российские пограничники появятся на грузинской территории, а напомню, Грузия считает и Южную Осетию, и Абхазию своей территорией, тут же эти механизмы будут выработаны. Кроме того, Григол Вашадзе ссылается на то, что Международный уголовный суд в Гааге принял иск Грузии против России. Что он имеет в виду и каким образом рассмотрение иска против Российской Федерации в Гааге может содействовать разрешению конфликта из-за российских пограничников в Осетии и в Абхазии, не разъяснено. Думаю, что и сам Григол Вашадзе пока это не очень понимает. По прогнозу газеты «Коммерсант», охрана границы Абхазии и Южной Осетии, будет иметь одно внятное последствие. Это будет означать продолжение изоляции Абхазии и Осетии от внешнего мира.
Спасибо, Михаил. Сегодняшние российские газеты о том, кто будет охранять границы Абхазии и Южной Осетии с Грузией. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коммунистическая партия России и ее лидер Геннадий Зюганов призвали своих сторонников поддержать партию в период мирового финансового кризиса. На сайте КПРФ есть ссылка на бланки квитанций. Переводить можно любую сумму денег, начиная от 1 рубля. При этом в коммунистической партии отрицают тот факт, что у партии есть проблемы с финансами. В партии «Яблоко» говорят, что на деятельности этой партии кризис никак не скажется. Лидер «Яблока» Сергей Митрохин считает, что проблемы возникнут как раз у партии «Единая Россия», так как ее финансирование полностью зависит от работы крупнейших сырьевых гигантов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
На официальном сайте КПРФ сразу под обращением Геннадия Зюганова к своим сторонникам размещена ссылка на бланки квитанции, распечатав которые любой пожелавший может перевести на счет партии деньги. Реализация новых планов требует немалых средств. Чтобы завершить намеченное, мы рассчитываем на вашу помощь, ваше плечо, ваши силы. Вместе мы, сила, обращается через сайт лидер коммунистов к своим избирателям. При этом в партии отрицают все разговоры о финансовых проблемах. Сбор денег путем пожертвований – это нормальная практика для КПРФ, говорит пресс-секретарь Компартии Александр Ющенко.
Это, в принципе, является обычной практикой, когда партия обращается к своим избирателям, сторонникам о финансовой поддержке. Затраты идут на основные уставные деятельности партии. Это связано и с протестными действиями, это связано с массовыми мероприятиями. 29-30 будет съезд партии, это достаточно большое мероприятие, затратное. Естественно, в какие-то определенные моменты партия обращается к своим сторонникам, которые откликаются и переводят денежные суммы, денежные средства от того, кто сколько может. Например, могут и рубль перевести, могут, вот у нас был недавно человек, который перевел 80 тысяч рублей в фонд партии. Юридические и физические лица могут вот оказать такую вот посильную материальную помощь. Мы занимаемся обычной деятельностью, которой занимается вообще партия. Если вспомнить за прошлый год, мы также делали такие обращения, связанные с выборами, с региональными выборами, в том числе и выборы проходили президента в Государственную Думу. Финансовая поддержка происходит у нас именно по членским взносам и в том числе и посильная поддержка граждан. За нас голосовало там более 15 миллионов избирателей. Если с каждой сбросится по рублю, это уже 15 миллионов рублей, достаточно существенная сумма.
Как-то вы подсчитываете, как часто поступают платежи?
Мы постоянно проводим через свои газеты, средства массовой информации партийные, отчет, куда направлены были деньги, как их потратили. В принципе, это все открыто. За прошлый год, если я не ошибаюсь, собрали, когда выборы были, более 8 миллионов рублей. Человек, который вносит посильный вклад в жизнь партии, материальный, мы всегда обязательно и председатель партии находит возможность лично отблагодарить каждого такого человека.
Если КПРФ полностью рассчитывает на своих избирателей, то на правом фланге в «Яблоке» все надежды возлагают на спонсоров, представителей малого и среднего бизнеса. Лидер партии Сергей Митрохин заявляет, что финансовый кризис никак не отразится на деятельности «Яблока».
Мы сейчас действительно получаем большую часть своей финансовой поддержки от предприятий малого и среднего бизнеса. Это предприятия в самых разных секторах экономики. Единственное, что могу сказать, они никак не связаны с сырьевыми монополиями. И они не связаны с банками. Поэтому, видимо, нашего финансирования кризис не коснулся. Надеюсь, что наша дальнейшая активная политика обращения к гражданам, в особенности наша поддержка малого бизнеса, среднего бизнеса, защита интересов предпринимателей, которые активно занимаются партией «Яблоко», она позволит нам и дальше получать финансирование. Сегодня реально ни одна другая партия защитой малого и среднего бизнеса не занимается. Видимо, отсюда и те результаты, которые мы имеем сегодня. Но пока, по крайней мере, финансовый кризис никак не сказался на нашем финансировании.
Сергей Митрохин полагает, что как раз партия власти больше всего пострадает от мирового финансового кризиса.
Думаю, что может отразиться на деятельности партии власти, которая в первую очередь связана с крупнейшими монополиями. Эти монополии во многом получают доходы от продажи сырьевых ресурсов за рубеж. И там могут возникнуть проблемы в связи с падением цен на эти ресурсы. И связи с кризисом банков, которые обслуживают эти структуры. Такие партии, наверное, будут испытывать трудности, хотя, скорее всего, временные, потому что если это партии власти, то власть всегда найдет, как им восстановить источники финансирования. Мы же можем рассчитывать только на российское общество, ну и в частности на такой активный сегмент российского общества, как малый и средний бизнес.
Говорил лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Как мировой финансовый кризис отразится на деятельности российских политических партий? Кто пострадает в первую очередь? На эти вопросы «Радио Свобода» отвечает политолог Владимир Прибыловский.
В условиях финансового кризиса как раз на партию власти как бы опосредованно, но наиболее вероятно, что повлияет. В условиях падения цен на энергоносители и в условиях того, что на Западе зависли деньги нашей правящей олигархии, в первую очередь, административной олигархии, но и финансовой тоже, им будет, что называется, не до «Единой России». Потому что, хоть она и называется «Партия власти», но она на самом деле второстепенный там, и третьестепенный рычаг управления страной. Два главных рычага управления страной – это телевизор и исполнительная вертикаль.
Как-то деятельность партии, вот их работа, она как-то изменится в связи с этим?
Сейчас, когда денег станет меньше, во-первых, придется ограничить, я думаю, что правящие круги все-таки ограничат свое личное потребление. Далее, социальный подкуп они ограничить не могут, потому что по населению кризис ударит довольно сильно. Поэтому вот сокращать за счет социального подкупа я бы им не рекомендовал. А вот всякие второстепенные расходы можно сократить, в частности, на «Единую Россию», которая на самом деле там пятое колесо в телеге. Подспорье. Это не является «Единая Россия» главным рычагом управления страной. Она вообще у нас политические партии и парламент существует так для Запада, для витрины. А вот что касается маленьких партий, я думаю, тут Сергей Митрохин, может быть, чуть-чуть слукавил, не может не ударить по яблоку, это тоже. Но сравнительно по спонсорам ударит. Спонсоры маленькие, бедные, неизбежно пострадают и, в свою очередь, будут вынуждены сокращать расходы на вот такие не самые жизненно важные для них вещи. Но сравнительно, конечно, «Яблоко» и так бедная партия. Сравнительно, конечно, они потеряют немного. Но у них и так спонсорского финансирования мало. Но будет еще меньше. Ну, тут правильная политика сохранять, так сказать, при плохой игре хороший вид. Действительно, «Яблоко» что-то потеряет, но это будут небольшие деньги.
Рассказывал политолог Владимир Прибыловский. Максим Ярошевский, «Радио Свобода», Москва.
Говорит «Радио Свобода». Сегодня в 7 часов вечера слушайте в прямом эфире программу «Время гостей». В студию приглашен лидер Левого фронта, депутат Государственной Думы России Илья Пономарев. Ведет передачу Михаил Соколов. Повторы в 4 и в 11 часов 22 октября. А во второй половине часа «Свободы в полдень» – новости Москвы и Петербурга, рассказ о социальном проекте «Лучшая половина жизни», призванном изменить отношение общества к пенсионерам, студенческие отряды в России, советская традиция жива, к удовольствию всех заинтересованных сторон, репортаж из Пскова, новости экономики и спортивный обзор. Эксперты ожидают сегодня первой победы в Лиге чемпионов от футбольного клуба «Зенит». В Москве 12 часов 30 минут. Продолжит программу «Краткий выпуск новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Бывший юрист ЮКОСа Светлана Бахмина подала прошение о помиловании президенту России Дмитрию Медведеву. Ранее письмо президенту с просьбой помиловать Бахмину направил ряд членов Общественной палаты России. Суд в Чите объявил перерыв до среды в рассмотрении совместной жалобы Михаила Ходорковского и Платона Лебедева на действия следователей. Защита обвиняет следствие в нарушении конституционных прав Ходорковского и Лебедева. Президент США Джордж Буш заявил, что усилия правительства по борьбе с финансовым кризисом начинают приносить плоды. Пакистан готовится принять срочные меры по борьбе с финансовым кризисом. Исламабад ведет неформальные переговоры с Международным валютным фондом о предоставлении финансовой помощи для стабилизации экономики. Представительство России при ООН получило письмо от имени кандидата в президенты США от Республиканской партии Джона Маккейна с просьбой о финансовой помощи его избирательной кампании. Представитель компании Маккейна заявил, что отправка письма, по всей вероятности, была вызвана ошибкой в списке адресов для автоматической рассылки. Власти Китая обнародовали список из 8 подозреваемых в организации терактов во время Олимпийских игр в Пекине. Представитель Министерства общественной безопасности заявил, что все они члены экстремистского движения «Восточный Туркестан». Президент Украины Виктор Ющенко перенес дату проведения досрочных парламентских выборов с 7 на 14 декабря. Ющенко отметил, что это решение позволит Верховной Раде провести еще несколько заседаний и разработать пакет мер по борьбе с последствиями финансового кризиса. В Кабуле убита сотрудница христианской гуманитарной организации Гейл Уильямс, гражданка Великобритании и Южноафриканской республики. Ответственность за убийство взяли на себя талибы. В Казахстане потерпел катастрофу вертолет, погиб пилот, гражданин России. Как сообщает МЧС республики, вертолет в условиях плохой видимости столкнулся со склоном горы.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Партия «Яблоко» пытается защитить жителей поселка Речник. Почему не платят зарплату работникам завода «Ломо»? Снижена цена за парковку в аэропорту Домодедово. В Ленинградской области аквалангисты очистили от ила знаменитое Пушкинское лукоморье. Новости Москвы и Петербурга расскажет Вера Володина.
Москва. В поселках Речник и Огородник продолжается снос индивидуальных жилых домов. Власти утверждают, что на снос 7 зданий, признанных самовольно построенными, имеются судебные постановления, но судебные приставы не предъявляют их владельцам. Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин назвал происходящее беззаконием. По некоторым сведениям, 29 застроенных участков находятся в исполнительной процедуре по сносу и еще полсотни в судебном делопроизводстве. Петербург. Прокуратура Калининского района расследует административное дело о невыплате зарплаты работникам ОАО «Ленинградское оптико-механическое объединение» на сумму свыше 33 миллионов рублей. Руководство предприятия объясняет задолженность выплатами по кредитным обязательствам и облигационным займам. Через неделю после вмешательства прокуратуры задолженность по зарплате была частично погашена на 9 миллионов рублей. На предприятии работает почти 3500 сотрудников, половина объема продаж компании поставки за рубеж. Москва. Цены на услуги автопарковки на привокзальной площади аэропорта Домодедово снижены со 150 до 100 рублей за один час пребывания, а также сохранено бесплатное пребывание на парковке в течение первых 15 минут и 15 минут после оплаты в соответствии с мировым соглашением с Федеральной антимонопольной службой, добившейся в судебном порядке введения 15-минутного тарифа вместо часового. Петербург. В Ленинградской области задолженность населения за коммунальные услуги за год выросла на 340 миллионов рублей и составляет сегодня 2 миллиарда. Москва. Милиционеры задержали мошенников, предоставлявших мобильную связь через незаконные GSM-шлюзы, позволяющие преобразовывать межсетевые звонки во внутрисетевые, существенно более дешевые. В результате компаниям, предоставляющим услуги мобильной связи, был нанесен ущерб почти на 100 миллионов рублей, рассказала журналистам представитель пресс-службы Департамента экономической безопасности МВД России Наталья Семенова.
В ходе осмотра помещения были обнаружены GSM-шлюзы, в которых был задействовано 120 сим-карт компании МТС, 30 антенн и специальное оборудование телекоммуникационное, которое было подключено к интернету. Данные сим-карты реализовывались сбытчиками в московском регионе, на рынках, в магазинах.
Петербург. Аквалангисты экспедиции «Память Балтики» почистили знаменитое лукоморье, пруд в деревне Суйда, появившийся во владениях прадеда Александра Пушкина и Ибрагима Ганнибала в 1712 году. С того времени, как заявили аквалангистам местные жители, пруд ни разу не чистился. Новости Москвы и Петербурга, 21 октября, Вера Володина.
Еще об одной новости из Санкт-Петербурга подробнее. По статистике, которая берет в расчет средний возраст населения, этот город является одним из самых старых в России. На днях здесь стартовал социальный проект под названием «Лучшая половина жизни». Его цель – изменить отношение общества к пенсионерам, многие из которых могут вести активный образ жизни и повысить самооценку самих пожилых людей, рассказывает наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Долгое время в мире существовал стереотип, что полноценная жизнь возможна только в молодости. Он давно разрушен на Западе, но ведь и в России идет тот же процесс, что везде – старение населения. В Петербурге за последние 15 лет число долгожителей, людей старше 90 лет, утроилось. Но в городе очень много тех, кто, несмотря на свой почтенный возраст и высокую профессиональную конкуренцию, остаются востребованными в самых разных профессиональных областях. Активная жизнь – лучшая лекарство от старости. Эту истину хочет доказать социальный проект информагентства «Росбалт. Лучшая половина жизни», говорит руководитель проекта Евгений Зубарев.
Потребительская психология, сложившаяся, к сожалению, среди зрелой возрастной части российского общества, она мешает самим зрелым людям чувствовать себя здраво. Да и сама эта потребительская психология, кстати, она же не основана на реальности. Все знают, да, что государство сейчас, мягко говоря, не может помочь так, как следует пожилым людям. Да и не нужно, на наш взгляд, этого делать. Мы заказывали исследование агентства социальной информации с тем, чтобы посмотреть, насколько люди готовы будут вот, поменять свое мировоззрение. Могу сказать сразу, люди не готовы. Когда мы просили их прокомментировать репортажи, которые делали специально в рамках нашего проекта «Зрелость по-американски», «Зрелость по-японски», «Зрелость по-немецки», многие говорили социологам, что они и знать не хотят этого, они и так понимают, что там люди живут лучше, но изменять как-то ситуацию они бы не хотели. Это плохо, на наш взгляд, и совершенно очевидно, что надо с этим что-то делать, с этим отношением, и мы рассчитываем, что наш проект сделает это.
Но есть много стариков, которым нужно совсем другое – уход, забота, лечение и часто помощь психиатра, говорит врач-психиатр скорой помощи Олег Аронович.
Пожилых и старых людей становится с каждым годом все больше, а оказывать им помощь практически некому. В некоторых поликлиниках существуют геронтологические кабинеты, в некоторых вообще нету специалистов, а люди-то болеют. До 20% вызовов нашей службы приходится на долю вот таких пожилых и старых людей, заболевших остро с психическими расстройствами, представляющими опасность для окружающих.
Но это совсем не значит, что пожилые люди не могут активно работать, подчеркивает Олег Аронович.
На ленинградской скорой помощи очень много врачей и фельдшеров старше 60 лет. И это золотой фонд нашей вот медицины, потому что это люди с огромным практическим опытом. У них нет проблем с возрастными какими-то изменениями. Они работают, они помогают, они этим живы. Это их тонизирует, они работают, потому что не мыслят себя без работы.
Поэтому идея активного долголетия кажется столь актуальной. Старение общества – закономерный этап развития цивилизации. Будущее принадлежит обществу старшего возраста, поскольку страны, где пожилых людей больше, более стабильны, говорит главный специалист Петербурга по геронтологии и гериатрии Владимир Хавенсон.
Необходимо повышение пенсионного возраста. Прежде всего, женщины. 55 лет. Нигде в мире этого нет. 60 лет – в самый раз. Это как минимум. А вообще-то сторонник, когда человек почувствует, что ему тяжело, тогда он должен уходить на пенсию. А главным является, как он работает. Вот, пожалуйста, академик Лапин, директор Института медицинской приматологии. В этом году исполнилось 87 лет. Действующий директор прекрасно, нету даже замены. Академик Комаров, 88 лет. И мы это видим сплошь и рядом. То есть, те, кто могут работать, они должны работать. Это абсолютное веление времени, и так оно и будет. Другой вопрос, как сохранить здоровье, чтобы трудиться? Вот для этого у нас в Санкт-Петербурге институт, который вот я возглавляю, Институт геронтологии, разработана система мер по снижению смертности и замедлению возрастной патологии. Программа, на чем она основана? Применение веществ, препаратов комплексно для восстановления синтеза белка. Даже не лекарства, это больше, так сказать, профилактические некие биорегуляторы. И я считаю, что здесь должно быть больше места именно оптимизму и повышение планки работоспособности и эффективности человека в социуме. Это важнейшая задача.
Главный аспект этой проблемы психологический, считает ректор Института психологии и сексологии Лев Щеглов.
Массовая культура агрессивна, насаждает жесткую связь юности и всего позитивного. И вот этот дичайший стандарт крайне вреден, именно от него отпочковываются безумцы, которые начинают биться за лишние 1,5 килограмма, потому что они не подходят под стандарт глянцевого журнала. Депрессии пожилого возраста. Молодые люди говорят своим родителям, которым, скажем, 55 лет, ну у нас же дети, а вы уже пожилые. Возьмите детей и будьте бабушками и дедушками. И даже как-то дико, что у вас какие-то есть желания, какие-то путешествия, что японские старички. Вот мы должны как-то жить. И это не так безобидно. В определенном смысле, как мы яхту называем, так она и плывет. И если общество считает, что 50-60-летний человек это тот, который должен забывать о каких-то порывах, то так оно и происходит.
Поэтому Лев Щеглов считает проект «Лучшая половина жизни» чрезвычайно актуальным, особенно в старом городе Петербурге. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». Студенческие стройотряды, работа проводниками в поездах дальнего следования или вожатыми в детских лагерях. Эти неизменные для многих советских студентов атрибуты летних месяцев вовсе не ушли в историю. В современной России участники подобных программ пока скорее довольны опытом подработок в свободное летнее время, несмотря на сложные условия труда и недополученные по сравнению с обещанными деньги. С участниками новых студенческих отрядов в Пскове поговорила наш корреспондент Анна Липина.
Пассажиры бывают разные. Бывают очень капризные, требовательные. Бывают, например, сердобольные бабушки, которые могут гасить пирожком, например.
Псковская студентка Екатерина Глухих рассказывает свои впечатления от работы проводником поезда дальнего следования. Воспоминания об ушедшем лете приятны. И даже несмотря на то, что трудно в 40-градусную жару топить титаны в вагонах и не спать по ночам при остановках на каждом полустанке.
Щедрые дяди и тети, которые покупают дыни, говорят, вот вы, ребята, студенты, вот вы такие хорошие, так хорошо работаете, пишут благодарности даже. Писали в благодарности не только, например, в рейсовый журнал, там, в книгу жалоб, но даже в транссервис. А если в транссервис, там премия большая.
Кроме премий, через каждые 5 суток 4 часа моря. Екатерина в числе 43 своих псковских ровесников минувшим летом работала в студенческом отряде «Скобарь», обслуживая пассажирские поезда на маршрутах Санкт-Петербург-Москва-Анапа-Адлер-Кисловодск-Новороссийск. В педагогическом студенческом отряде «Контакт» минувшим летом 30 псковских студентов работали вожатыми в оздоровительных лагерях в Ленинградской области.
Такие знакомства, и новые друзья, и костры, и песни, и вот то, что такая сплоченность, это все, это так нравится мне.
Говорит будущий учитель Татьяна Петрова. А Виталий Сергеев – будущий инженер-строитель. Минувшим летом он работал на строительном объекте в составе Псковского студенческого строительного отряда «Славяне».
Мне, например, очень понравилось, и я очень доволен был. Это для меня важно. Я сейчас обучаюсь сам на инженера-строителя, и получить основы для меня важно.
В Пскове возрождается такое понятие, как студенческий стройотряд. Первый такой отряд появился более 40 лет назад. В годы перестройки движение затихло, и вот снова организованными группами студенты летом едут в строительные бригады. Проводник, воспитатель, строитель. По таким профессиям минувшим летом работали студенты псковских вузов. На работу их отправил Союз студенческих отрядов.
Мы не опекаем, мы контролируем то, чтобы ребятам нормально работалось, чтобы они жили в нормальных условиях, чтобы они гарантированно получили свою заработную плату.
Говорит Наталья Устинова, руководитель Союза студенческих отрядов. Довольны заработком оказались студенты-строители. В месяц в среднем им заплатили по 12-15 тысяч рублей. Студенты-педагоги работали вожатыми в оздоровительных лагерях в Ленинградской области. И в некоторых лагерях вместо обещанных 6-7 тысяч рублей в месяц им выплатили за смену всего по 2-3 тысячи рублей. А вот студенты-проводники не получили доплату за переработку, хотя в целом зарплатой остались довольны. Забытая практика стройотрядов упрочивает свои позиции в Пскове. Это был уже 4-й трудовой сезон. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню, заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Бывший юрист компании «ЮКОС» Светлана Бахмина подала прошение о помиловании президенту России Дмитрию Медведеву. Президент США Джордж Буш заявил, что усилия правительства по борьбе с финансовым кризисом начинают приносить плоды. В штате Флорида началось досрочное голосование на выборах президента США. Президент Украины Виктор Ющенко перенес дату проведения досрочных парламентских выборов на одну неделю, с 7 на 14 декабря. В Казахстане потерпел катастрофу вертолет, погиб пилот, гражданин России. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Последние новости российской и мировой экономики продолжат нашу программу. У микрофона Сергей Синицкий.
Российский рынок акций открылся сегодня значительным ростом на фоне повышения котировок на большинстве зарубежных рынков. В России главные индексы повысились сегодня в начале торгов на 2,5-3,5%. На обеих ведущих биржах торги акциями ряда компаний были вскоре приостановлены из-за стремительного их роста. В лидерах акции нефтяных компаний и банков. В Соединенных Штатах вчера индекс Доу Джонса повысился более чем на 4,5% после выступления главы Федеральной резервной системы, в котором он поддержал планы дополнительной государственной помощи национальной экономике. Торги на большинстве бирж в странах Азии завершились сегодня ростом индексов на 3-3,5%. В Европе торги на ведущих биржах также открылись ростом индексов акций от 1 до 4%. Объем заявок, поданных российскими компаниями и банками в государственный Внешэкономбанк для рефинансирования взятых ими ранее зарубежных кредитов, составил уже 97 миллиардов долларов. Об этом сообщил сегодня руководитель Внешэкономбанка. Эта сумма почти вдвое превышает объем средств, выделяемых на эти цели государством из своих валютных резервов. По вступившему на днях в силу закону он не превышает 50 миллиардов долларов. Объем доходов федерального бюджета России от поступлений в виде налогов и сборов за первые 9 месяцев года превысил такой же прошлогодний показатель на 27% и составил 3 триллиона 225 миллиардов рублей, сообщила Федеральная налоговая служба. По текущему курсу это 122 миллиарда долларов. Главными источниками доходов бюджета остаются налог на добычу полезных ископаемых – 40% всех поступлений, налог на добавленную стоимость – 25%, а также налог на прибыль предприятий – 19% всех текущих доходов федерального бюджета. Численность безработных в России в сентябре увеличилась примерно на 0,8% до 4 миллионов 30 тысяч человек, сообщила Федеральная служба статистики. В целом уровень безработицы в стране практически не изменился и составил 5,3% экономически активного населения. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 26.05, на завтра 26.44. К евро на сегодня 35.17, на завтра, предположительно, 35.11. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.32.
О новостях российской и мировой экономики рассказал Сергей Синицкий. Ну и об экономике поговорим сегодня и в нашем спортивном обзоре, потому что со мной в студии Олег Винокуров и наш экономический обозреватель в мире спорта Роберт Воскричан. Добрый день, коллеги.
Добрый день. Да, сегодня мы действительно затронем экономическую составляющую спорта. Ну, прежде, конечно, надо сообщить кое-какие новости. Вот главное, что происходит в эти дни, это, конечно же, матч за первенство мира по шахматам. Он проходит в Бонне, и там уже серьезно перевес имеется у индийского гроссмейстера Виши Ананда, поскольку вчера вот в пятой партии, где Крамник опять-таки играл белыми, на 35-м ходу россиянину пришлось признать поражение, но опять-таки потому, что и первую свою победу Ананд тоже одержал черными. Таким образом, 3,5 на 1,5 очка в пользу индийского гроссмейстера сейчас счет в этом матче. И сегодня состоится шестая партия. Ну, сегодня еще, конечно, главной темой будет и футбол, поскольку начинается трехдневный такой вот сериал под названием «Еврокубки». Лига чемпионов. Сегодня «Зенит» играет с «Батэ». Ну, и завтра Лига чемпионов уже без российского интереса. В четверг Кубок УЕФА и так далее. Поскольку все последующие дни будем мы говорить в основном о футболе, сейчас есть шанс затронуть какой-то другой вид спорта, и вот этим видом спорта, по нашему, так сказать, всеобщему решению, будет бокс, потому что прошло как раз чуть больше недели, там примерно дней 10 после победы Виталия Кличко над Самуэлем Питером, и как раз вот это такой срок удачный для того, чтобы уже появились какие-то последствия боя. Ну, все знают, что Кличко побил Питера, это никакая не новость, об этом сейчас мы с Робертом Воскиричаном говорить не будем.
Хотя могли бы.
Могли бы, конечно, но вряд ли это стало бы открытием для наших слушателей. А вот что теперь, вот как круги по воде, вот что теперь пошло в боксе после этого матча?
Ну, последствия этого матча сродни последствию небольшого землетрясения, скажем, на дне моря. Тут же возникают большие волны, если не сказать цунами. Что я имею в виду? После того, как Кличко в отличном стиле победил Питера и заработал очередные миллионы, появились новые возможности. И подогрелся интерес к боям. И тут же появились новые предложения. В частности, небезызвестный Дон Кинг, которого иногда называют великим и ужасным, предложил братьям Кличко подраться между собой, то есть, провести, если говорить нормальным языком, провести бой между собой. И за это он им предложил ни много ни мало чистыми, после уплаты всех налогов, 100 миллионов долларов. Естественно, братья гневно отвергли этот вариант, потому что они давно говорили и повторяют, и не стоит повторять, что между ними бой не состоится никогда, потому что это, ну, есть целая масса моральных моментов, потом мама будет беспокоиться, как сказал младший Кличко в одном из интервью, беспокоить маму даже за 100 миллионов долларов мы не будем. Вот такое было резюме. Ну, это, конечно, больше шутка. Понятно, что Дон Кинг, может быть, и не собирался ничего организовать, ибо предполагал такой ответ. Но попиарился он в очередной раз.
Ну, сам факт сообщить, что у него есть 100 миллионов свободных.
Да. Совершенно верно. Что касается более реальных предложений и реальных проектов, это бой между одним из Кличко, пока еще не ясно, кто из Кличко, и российским гигантом Колей Валуевым. Причем Николай молчит, а его менеджер делает очень громкие заявления. В частности, один из его менеджеров недавно, сразу после боя Кличко Питер, заявил, что он готов драться с Кличко, с любым из Кличко, но за сумму не менее 7 миллионов долларов. То есть, вне зависимости от того, каким будет исход боя, и вне зависимости от того, кто из братьев Кличко будет соперником, значит, минимальная планка, которую поставила команда Валуева, это 7 миллионов долларов.
Ну, это как раз объясняется, понятно, потому что ведь в той категории, вот сейчас, как известно, этих версий, недостатка в версиях не ощущается, вот в той версии, в которой Валуев является чемпионом, там так всегда исторически призовые, вот так посмотришь, они всегда меньше, чем в других версиях. Ну, видимо, это чем-то тоже объясняется, поэтому логично, что, встречаясь с соперником из другой версии, он хочет поднять планку призовых, это, в общем...
Да, но что касается Кличко-младшего, он планирует провести бой с Александром Поветкиным, но там довольно интересная ситуация. Кличко все свои пояса выставляет на кон, а Поветкин только один. Вот тоже интересно это сказать.
Ну, у кого что есть, то и выставляет.
Да, но вот во всех интервью Кличко заявляет, что он ничем как бы и не рискует, он просто собирается собрать еще один последний недостающий пояс, но, по-моему, довольно самоуверенное заявление.
Ну,
так рано еще говорить.
Но Кличко старший при этом считает, что вообще для Поветкина было бы огромной ошибкой соглашаться на этот матч, потому что он считает, что российский боксер совершенно не
готов. Я думаю, нам с вами, Олег, нет никакого смысла ввязываться в эту вот пиар-войну, которую развязывают и сами боксеры, и особенно их промоутеры. Потому что все это, мы помним, что Питер говорил, что я сделаю, там, не знаю, котлету или еще что-то там из своего соперника. В итоге после 8-го раунда выбросили белое полотенце. Но вообще говоря, вот мы затронули тему промоутеров. Мне кажется, имеет смысл пару минут об этом поговорить. Потому что роль промоутера в современном боксе, профессиональном, она настолько велика, что даже ее переоценить как-то... Ну, сложновато. Вот мы затронули...
И губительно во многом, как считают, да.
Дон Кинг, который, так сказать, вот на нем столько всевозможных неприятных моментов имеется, что в его послужном списке, что, в общем-то, об этом можно долго рассказывать. Хотя, на самом деле, конечно же, вред бывает от деятельности промоутеров, но больше, конечно, пользы, потому что без них современный профессиональный бокс, он бы просто остановился, потому что ведь промоутер занимается практически менеджер, который, вот скажем, менеджер Валуева, который заявил, что меньше, чем за 7 миллионов, мы не согласны вообще выходить на ринг. Он занимается только проблемами своего подопечного, больше ничем. Промоутер же, у него более широкая сфера деятельности, он отвечает за организацию всего боя. И он самый, промоутер, с точки зрения вот, экономики процесса, самое уязвимое звено. Вот смотрите, боксеры мы видим, да, они уже, еще непонятно, состоится ли бой, но 7 миллионов уже оговорили, да, минимально. То есть у них гарантированный гонорар. Причем наиболее подготовленные боксеры, они могут согласиться на чуть меньше гонорар, зато получить какую-то долю от доходов от проведения боя. То есть билеты, телевидение, реклама и так далее. Федерация всегда получает конкретные суммы отчислений. Ну, естественно, хозяева зала получают средства, так сказать, от аренды. Телевидение зарабатывает на, понятно как, демонстрируя сам матч и привлекая рекламодателей. А промоутер, он вынужден лавировать между всеми этими, так сказать, скалами и найти некую точку, где бы он тоже мог получить прибыль. Если в Европе, особенно в Соединенных Штатах, это очень несложно сделать, потому что это прибыльное мероприятие, то в России, где нет кабельного телевидения платного, которое бы демонстрировало эти бои и так далее, там масса всевозможных вещей, которых нет, то промоутер в условиях России, если проводить бои, такие случаи уже были, может и потерпеть финансовое фиаско, потому что непонятно, какая билетная программа, сколько должны стоить билеты, как работать с телевидением. В общем, я не хотел бы сейчас вызвать у наших слушателей приступ жалости к несчастным промоутерам, но проблемы в этом бизнесе есть, и, в общем, мне кажется, что деятельность промоутера должна быть более под более пристальным вниманием нашей рубрики «Экономика большого спорта». В дальнейшем, я имею в виду.
Ну, может быть, когда-то еще представится шанс, но наверняка представится. Но напомним в заключение, что в ближайшие дни, конечно, футбол будет главной темой. Сегодня смотрим все матчи «Зенит-Батэ».
Спасибо, Олег, спасибо, Роберт. Спортивную рубрику для нашей сегодняшней программы подготовили Олег Винокуров и Роберт Воскеличан. Вы слушали «Свободу в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер программы Наталья Гуреева. А через несколько минут в прямом эфире «Час прессы». Украинская экономика между молотом мирового кризиса и наковальней политического противостояния. Ведущий программы Виталий Портников беседует с главным редактором журнала «Эксперт Украина» Искандером Хисамовым. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Следователь Гарсон приказал досмотреть эти вещи и произвести...
Серьезные финансовые трудности неблагоприятно отразились...
Нецелесообразной назвал инициативу Юлии Тимошенко...
Среди подсудимых бывшие армейские чиновники, главный редактор...
Против назначения нового губернатора выступили только местные...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.